верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 сентября, 19:07. Меня зовут Юрий Будкин, всем добрый вечер, вы уже слышите голоса. Это не у вас в голове, нет, это наши гости. Это Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер. И Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить об украинских нововведениях. Сегодня был принят закон об особом порядке местного самоуправления. Мы заявляли тему, когда накануне советник Петра Порошенко Юрий Луценко говорил, что в этом законе будет прописана возможность добровольного финансирования этих территорий России. Вот надо ли, стоит ли России участвовать в таком финансировании восстановления Донбасса? Об этом тоже мы будем говорить, несмотря на то, что в самом законе, вот в том, который сегодня обсуждали, участие России, если и прописано, то где-то там между строк. Давайте все-таки начнем с новостей, которые прямо сейчас приходят с Украины. Господа, вот этот закон иллюстрации тех чиновников, которые были при Януковиче. Как к этому относиться? Как вы относитесь, господин Жарихин?
Как любой иллюстрации, это антидемократическое действие, это понижение в правах человека в зависимости от того, как он жил, что называется, в прошлой жизни. То есть эволюция предполагает полную смену вех, полную смену личности. Но у меня, мы тут уже перед эфиром обменивались с коллегой. Ну вот с моей точки зрения, если бы у нас собирались сделать люстрацию, у нас собирались сделать что-то занятие партийных должностей тогда. Было в коммунистической партии.
Но это было 20 лет назад.
Да, только, да. То тогда бы вот институт имени Гайдара не существовал бы. Как, впрочем, и Гайдар не был бы, по сути, премьер-министром, хотя формально вице-премьером. И, собственно говоря, он не провел бы ту самую радикальную экономическую политику, которую очень многие ненавидят, но многие считают спасением.
Понимаете, люстрация – это ведь такая штука, которую можно повернуть, как дышло.
Да.
В том смысле, что вот смотрите, закон, который принят сейчас на Украине, и, кстати, митингующие в эти минуты запускают фейерверки, радуясь закону о люстрации, значит, субъекты, которые не прошли проверку, это те, кто работал с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в частности, исчерпывающий, судя по всему, список, президент Украины, председатель правительства, первый вице-премьер, вице-премьеры, министры, руководители службы безопасности, Генеральной прокуратуры и Нацбанка. Все.
Так, а как же с Порошенко-то быть?
Что у вас?
Министром был у Януковича.
Хорошо. Такая вот люстрация. То есть только верхушки.
Этот закон-то против него приняли. Ай-яй-яй-яй.
Ну, в любом случае, ему подписывать этот закон. Вы же понимаете. Да. Господин Жаворонков, с вашей точки зрения.
Ну, смотрите, моделей иллюстрации было в мире не очень много. Значит, наиболее известные варианты – это там денацификация Германии после Второй мировой войны как такой радикальный вариант. И как мягкий вариант – это чешская иллюстрация после там 1990 года, когда они запретили части именно не просто партийных чиновников, а тех, кто занимал руководящие должности в коммунистической партии, занимать должности, не связанные с выборами. То есть нельзя такого человека назначить, но если народ его изберет, то можно. Соответственно, я подозреваю, что на Украине тоже есть много хитростей, потому что совершенно верно коллега отметил, что Порошенко был министром в правительстве Януковича, хотя и недолго, всего полгода. Значит, также можно, кстати, вспомнить, что навряд ли в 91-м году была возможна радикальная люстрация, потому что Борис Ельцин сам был кандидатом в члены Политбюро.
Борис Ельцин тогда был нынешним Порошенко. По сути, было так.
Ну, в общем, да.
И все-таки, представляете эту картину? Порошенко подписывает закон о иллюстрации самого себя.
Вот, знаете, вот вспомнили Чехию, да? А давайте вот вспомним Польшу. Вот я считаю, и я думаю, многие поляки так считают, что самым удачным президентом у них был, безусловно, и по нём как раз Польша, что называется, поднялась и расцвела, да? Это был Квасневский. Между прочим, высокая...
Коммунист.
Да, он занимал высокие должности в коммунистической партии. Так что все это очень как бы по-эволюционному.
И все-таки, господа, вы должны тогда объяснить одну вещь. Ведь идея иллюстрации крайне популярна. Вот сейчас тут люди пишут нам на сайт, говорит Москва.ру, буквально там с 10 восклицательными знаками, они приняли закон иллюстрации. Вот что.
А знаете, повесть «Собачье сердце» тоже очень популярна, и не случайно. Там тоже вот...
Одни читают про других, понимаете? Тут да. Ведь тоже непонятно. И все-таки, почему это популярно? Почему люди думают, что если вот одних это отодвинуть от власти и дать возможность другим к этой власти прийти, вот так вот буквально, что называется, целыми слоями,
вы понимаете, в чем дело?
То произойдет вот что-то,
такие
будет
идеи
чудо.
Всегда возникают в нездоровом обществе. Я честно скажу. В обществе, которое или, так сказать, имеет некую травму, да, или в котором, ну, что ли, низкий уровень по сравнению с образованием, с развитием этого общества, степенью образованности и так далее, имеет оскорбительно низкий уровень жизни. Вот это, например, сейчас имеет место на Украине. Вот любой
радиослушатель, я не спрашиваю, восклицательные знаки приходятся из России.
Сколько, я не спрашиваю, сколько он зарабатывает, но вот представьте себе, если бы ваша заработная плата уменьшилась в 3 раза, а психология, воспитание, образование у вас осталось такое же, потому что, ну, на Украине мы жили вместе, и у нас все это как
чем,
бы было одинаково.
Чем больше бедных, тем более популярна идея иллюстрации.
Да, конечно, конечно.
Хорошо, господин Жаворонков, с вашей точки зрения.
Ну, с моей точки зрения, идея иллюстрации, она, наверное, была возможна только в случае какого-то резкой смены там социально-экономического строя, о чем на Украине сейчас говорить нельзя, ну, или там, грубо говоря, внешней оккупации. Вот, скажем, литовский вариант иллюстрации, он предполагал поражение в правах бывших сотрудников КГБ, потому что они рассматривали их как аналог гестапо, как иностранных оккупантов. Значит, правы они или нет, как бы это там, да, с разных исторических точек зрения можно по-разному посмотреть. А, скажем, чиновников коммунистической эпохи, они считали литовцами, которые вот таким вот хитрым путем лоббировали интересы литовского народа, и там тот же Бразаускас был уважаемым человеком.
Но у нас-то ведь вряд ли популярен литовский вариант или латвийский вариант иллюстрации.
По большому счету, речь идет, это же можно приравнять к идее, там, скажем, пересмотра итогов приватизации, что речь идет о том, что нужно определить какую-то группу бывших чиновников, особенно если эти чиновники обладают крупными экономическими активами, и эти активы у них изъять как неправедно нажитые.
Значит, при иллюстрации у них это предполагается?
Нет. Это другая идея, но идея это в сущности похожая. И идея,
сначала
и идея,
уволить, потом отобрать.
Вот скажем, да. идея, которая сейчас и на Украине тоже высказывается, так сказать, реприватизации, то, что Тимошенко делала в 2005 году, что некоторые предприятия продали неправильно, надо их сейчас будет перепродать правильно. А, на мой взгляд, минусов в этом скорее больше, чем плюсов. Хотя, наверное, могут быть отдельные исключения.
Давайте еще буквально пару вопросов от наших слушателей и все-таки вернемся к украинской теме, с которой начинали, с местного самоуправления, особого порядка местного самоуправления на Востоке. Про иллюстрацию. ТОП пишет. Дать возможность прийти другим и контролировать их на коррупцию. Но вопрос, а кто будет контролировать? Кто будет давать возможность? Вот это можно как-то сделать безболезненно?
Но это так же сложно, как решить проблему курицы и яйца.
Это, да? Владимир Жарихин, вот, да.
Да, это из той же серии. Потому что одна позиция такая. Вот, наконец, всех этих коррупционеров убрать, новых набрать, они новенькие и чистенькие. Но другие тут же резонно говорят, эти новенькие и чистенькие, они голодненькие, поэтому воровать будут в 5 раз больше. И тоже своя правда есть, да? То есть, на самом деле,
тогда
желание одним революционным действием На самом деле заменить тяжелую и сложную каждодневную работу, которая в тех же самых европейских странах делалась десятилетиями, а то и столетиями.
Но мы же хотим быстро жить как Европа еще при нашей жизни.
Из феодализма в коммунизм.
Конечно.
Вот наша мечта, понимаете?
Ну, то есть вы хотите сказать, что невозможно?
Возможно длительной работой, длительным отбором, длительными точечными, но постоянными посадками тех же самых коррупционеров, без всяких кампаний и стремления к следующему кварталу
покончить
с коррупцией.
Бороться с коррупцией с целым слоем нельзя, нужно бороться с каждым отдельным коррупционером.
Совершенно верно.
Хорошо, господин Жаворонков.
Это долго, это сложно.
Я, пожалуй, согласен. Вот мы вроде спорить должны, но я согласен с большинством того, что сказал коллега. Наверное, довольно просто провести водораздел. Нельзя наказывать человека за сам факт того, что он занимал некую должность в исполнительной власти. Может быть, он там в меру сил работал, так сказать, на государство и ничего не украл, и, так сказать, ничего не нажил, как говорится, с одним чемоданом пришел, с другим ушел. Вот, значит, да, с другой стороны, конечно, если мы говорим об удивительных историях типа детей Януковича, у которых там находятся сотни миллионов долларов непонятно откуда, то я не сторонник того, чтобы такие вещи простить.
Дочерей Ельцина, да?
Ну, у дочерей Ельцина сотен миллионов не нашлось.
Как это?
Значит, ну так, не нашлось, не нашлось, не арестовано нигде. Значит, а вот эти бедолаги пострадали.
Тогда одно, 638-й пишет, а как так вот у нас получается, что в Крыму все старые чиновники так и остались или перешли в Единую Россию и прочее? Вот это нормально? Так, как на это смотреть, господин Жарихин?
Ну, вы знаете, без фанатизма. Какие-то чиновники, которые, ну, надо конкретно смотреть, но если человек хорошо занимался, ну, например, там, это самое, ну, не знаю, ремонтом водопровода, да, ну, он что, при...
Начальник департамента
Януковиче, ЖКХ. Да, да, что при Януковиче это делал хорошо, что будет делать, так сказать...
Какой-то неудачный пример, у нас же все уверены, что именно в ЖКХ сплошная коррупция.
Смотрите, я ничего не сказал про то, сколько он воровал. Я сказал, что он хорошо латал трубы. Это главная задача. Если он эту задачу выполняет, иногда можно даже простить, что он немножко чего-нибудь упрет. Но
важная
вот если, он, если трубы текут, а он все, так сказать, таскает, это другой вопрос.
Так, топ просит, господин Жаворонков, вот Ли Куан Ю смог и победил, пишет. Саакашвили смог и победил.
А вы в курсе, что Сингапуром правит сын Ли Куан Ю? Насчет того, какая там борьба с коррупцией. Там просто Сингапур тратит большие деньги на пиар собственного государства, а по сути там режим феодального толка.
Нет, не феодальный. Значит, у меня был интересный разговор где-то в конце 90-х годов с послом Сингапура. И я, так сказать, человек, настроенный демократически, у него строго спросил... А как у вас демократия? Он говорит, а у нас никак демократия.
И кто это сказал? Это,
я говорю, как это? А как у вас конкуренция? Он говорит, никак с конкуренцией. Да как же так же? Как вы живете? А очень просто. У нас страна корпорация. А вы где вы видели, что в компании Ford, например, была демократия? Или конкуренция между подразделениями? Мы конкурируем со всем остальным миром, а внутри мы едины. Это тоже позиция. Кстати, страна-корпорация, нечто подобное сотворил Лукашенко, только не на всем остальном мире, а на нашем рынке.
Да, господа, но ведь примерно такого же хочет, судя по всему, народ Российской Федерации от властей Российской Федерации.
Российская Федерация, к сожалению, это возможно только для стран, где экспорт превышает на порядки, так сказать, внутреннее потребление. Вот тогда они, так сказать, конкурируют с остальными и удерживаются на уровне качества, на уровне, так сказать, этой самой прибыли и так далее. У нас, к сожалению, такая большая страна, что всегда наше внутреннее потребление будет больше или соизмеримо с экспортом. Поэтому конкуренция у нас здесь необходима. Я думаю, коллега здесь будет соглашаться со мной по очень простой причине. Я считаю себя настоящим правым. А правый – это либерал в экономике, государственник во внутренней политике и, извините, империалист в политике внешней. Ну, что такое настоящий правый?
Господин Жаворонков. Ну, настоящий правый, на мой взгляд, это националист, который не ставит задачи раздать все национальные ресурсы каким-то неграм в Африке и кубинцам, как это делал Советский Союз, а ставит задачи потратить ресурсы на благо своего народа, прежде всего, а не чужого.
Это вот были левые
потому
лидеры,
что, потому что у нас как бы странная история. Мы вот в советских учебниках, я 77-го года рождения еще застал этот период, мы читали, что империя — это такое государство, которое, значит, эксплуатирует окраины для нужд метрополии. А Советский Союз был империей наоборот. Здесь все эксплуатировали Россию для нужд всяких таджикистанов, да, кстати говоря, и Эстонии
перепадало и так далее. Советскую политику мало кто называл империалистской политикой.
Ну, почему же? В каком-то смысле она была, что она стремилась к внешней экспансии. Мы Польшу кормили, нам самим мяса не хватало, но мы Польше мясо давали вот в позднесоветские годы. Все это нас до добра не довело. Потому как вот в этом смысле я должен сказать, что внешняя политика должна быть взаимовыгодной.
И все-таки страна-корпорация возможна в России?
Мы можем что-то датировать, но не в очень больших объемах. Страна-корпорация в России невозможна из-за ее объемов. Никто ж не говорит, что Америка — это страна-корпорация. Или
это
европейский...
страна-корпораций.
Правильно, это страна многих корпораций. Значит, это там про какой-нибудь Катар можно сказать, что это страна-корпорация с как бы 90% ВВП, сосредоточенными в одной государственной компании, если мы к этой компании прибавим еще суверенный фонд по управлению, значит, прибылью этой компании.
Итак, страна не корпорация, страна, которая не может быть корпорацией. Может ли эта страна заниматься, к примеру, финансированием части соседней страны? Вот вчера об этом заговорил Луценко, советник Петра Порошенко. Скорее всего, раз советник украинского президента об этом говорит, не в этом законе, так в следующем что-то подобное будет.
Я так согласен. Вот... части соседней страны финансировать категорически не должна. Но вот граждан соседней страны, которые оказались в беде, в том числе я глубоко
пусть граждане соседней страны приедут
в определенной степени и по своей вине, потому что тот же самый юго-восток Украины недопустимо долго был пассивен политически. И вот он получил. Но сейчас они в беде, и мы должны им помочь, не обращая внимания на экономическую нецелесообразность, с чем я согласен, этого действия.
Слушайте, но ведь у нас есть подход к людям, которые получают деньги из-за границы, это иностранные агенты. Примерно то же самое, только зеркально происходит, когда вы помогаете гражданам
правильно.
Украины.
У нас подход такой. Он должен с гордостью говорить: я получаю деньги из-за границы. Больше ничего ему не запрещается. Все остальное он может. Но говорить он обязан. Так и эти люди будут говорить: да, мы получаем помощь от России. Ну и что?
Хорошо, господин Жаворонков.
Ну, обычно вот такого рода территории, которые находятся на дотации, они обладают очень небольшим населением. Я приведу некие цифры. Ну, вот Приднестровье, например, это 500 тысяч человек. Абхазия, 100 тысяч человек. Южная Осетия, там население сейчас около 50 тысяч человек. Нагорный Карабах, порядка 130 тысяч человек по переписи 2005 года. Северный Кипр, который Турция помогает, около 300 тысяч человек. Население Донецкой и Луганской области составляет порядка 7 миллионов человек. А если мы начнем им помогать, у нас не то, что накопительной пенсии, у нас обычной пенсии не хватит.
Поэтому, сегодня же уже говорили
да,
об обычной пенсии.
Именно об этом я тоже хочу сказать. А, конечно, мы можем оказывать какую-то гуманитарную помощь, но гуманитарная помощь – это разовое явление.
Я прошу прощения, господа, новые сообщения из Киева. Там люди митингуют радостно, они уже сломали забор во двор Верховной Рады Украины и бросают дымовые шашки. Это вот сообщение, которое только что пришло. Прошу, я...
Да, кстати, все народные депутаты Верховной Рады по Януковичу были, вообще-то говоря, государственными чиновниками первого класса, приравненные к министрам.
Но А, кстати, вот это интересно. У нас по закону они ведь приравнены к министрам.
Совершенно верно.
Если иллюстрация касается министров, она должна касаться депутатов. Я прошу прощения,
я
прервал вас.
Я думаю, что понятно, что иллюстрация депутатов не коснется.
Подождите, а как они это в законе обошли, интересно?
Ну, посмотрим.
Не я автор этого закона, вопрос не по адресу. Значит, вот у нас, например, в бюджете на ближайшие пару лет запланировано сокращение расходов на образование с нынешних 627 миллиардов до там 560, на здравоохранение с 506 до 373. Это вот то, что у нас планово, без Донецка, без Луганска запланировано. У нас экономический рост снизился до самой низкой цифры за все нулевые годы, если не брать кризисный 2009 год. 1,3 по итогам прошлого года. Добыча нефти 0,9.
Когда вы говорите об этом, я прошу прощения, можно уточнить? Вот когда так или иначе мы обсуждаем варианты помощи Донбассу, это насколько серьезные деньги, когда мы пытаемся вспоминать уже и добычу нефти, как это вы сказали, и все остальное. Ну, давайте мировой экономический кризис.
Ну, вот я вам приведу цифру. Значит, ФЦП, согласованная по Крыму, значит, составляет на несколько лет 790 миллиардов рублей.
Это много?
Население Крыма 2 миллиона человек. Население Донецкой и Луганской области не 2 миллиона, а 7. То есть, если вы предполагаете финансировать вот в таких объемах, как Крым, то вы снимете с себя последние трусы. А если говорить о чисто гуманитарной помощи, что, скажем, там сейчас есть раненые, больные, что им нужны лекарства, то, конечно, нет проблем, это дорого не стоит, им надо помочь.
Прошу.
Ну, я тоже так считаю. И я не говорю о том, что мы должны как бы... Крым наш.
Прозвучало.
Поэтому он и в нашем бюджете, да? А Донецк и Луганская область, они не наши.
Ну, то есть, если мы будем помогать финансировать, государство российское не заметит этого. Ну, то есть, это немного денег.
Нет, может быть, и где-то более-менее чувствительно будет, да? Но не до такой степени. Конечно, с моей точки зрения, это должно быть довольно существенно, но, по крайней мере, на порядок меньше того, что делается в Крыму. В Крыму мы, так сказать, все собираемся всю инфраструктуру, так сказать, перетряхивать и прочее, и прочее, и прочее.
Совсем другая вещь. Тогда смотрите дальше. Вот да. В Крыму, Крым наш, мы собираемся перетряхивать всю инфраструктуру. Смотрите, что говорят люди из самопровозглашенных республик. Все эти законы об особом порядке местного самоуправления, Андрей Пургин, первый вице-премьер ДНР, документ воспринимает как точку соприкосновения для будущего диалога. Дальше мы там смотрим и понимаем, они говорят о независимости. Больше того, довольно часто говорят о том, что вообще-то мы хотели бы в России. И вот тут новая цена, нет, господин Жарихин?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Мы все-таки... Когда все это говорится, мы прекрасно все понимаем. Мы понимаем, что это, так сказать, предмет все-таки для дискуссии, для обсуждения. Это крайняя позиция, ее должны занимать всегда в переговорах. Это понятно. Но мы в то же время знаем собственную, казалось бы, безвыходную ситуацию с Чечней. Тогда тоже казалось, что мы никогда не сможем жить вместе. Живем.
То есть Украина сама будет за это все платить. ДНР не уйдет из Украины. Несмотря на то, что они сейчас говорят.
Я бы хотел, чтобы все-таки как-то там сладилось. Потому что все-таки жить 7-миллионному региону в качестве непризнанной республики — это мучительно, сложно и трудно.
Нет, поэтому они и говорят, что они хотят жить, видимо, вместе с Россией.
Россия как бы не очень расположена к этому.
Это потому, что России политически это невыгодно или экономически слишком тяжело?
Я думаю, и то, и другое.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, сегодня на баррикадах. Это радиостанция «Говорит Москва», 19:30 на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
У нас пока что одна баррикада, мне кажется.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Мы обсуждаем закон об особом порядке местного самоуправления, в котором нет того, чего мы ждали. Юрий Луценко, советник Петра Порошенко, накануне сказал, что в законе прописана возможность добровольного финансирования восстановления Донбасса Российской Федерации. Бюджет этой зоны может, говорил тогда Луценко, наполняться средствами Москвы и Киева.
Юрий, а знаете, я чего на это сказал?
Да, это Владимир
Жарихин. Мы сразу попросили прокомментировать. Я сказал, комментировать слова Луценко себя не уважать.
Ну, поэтому комментировать вам приходится не слова Луценко, а закон об особом порядке местного самоуправления. Господа, ну вот смотрите, в законе написано: исполнительные власти содействовать развитию в конкретных областях Донецкой и Луганской областях. Тут, видимо, проблемы перевода.
А это по Минскому соглашению. Там речь идет не о всей Донецкой и Луганской области, а о так называемой зоне антитеррористической
операции. Здесь еще проблемы перевода с украинского языка на русский язык, а я воспользовался, ну, честно говоря, я не говорю свободно на украинском языке, потом воспользовался автопереводчиком. И вот тут получается трансграничное сотрудничество. Вот по этому закону, учитывая, как договариваются стороны, можно ли на что-то надеяться? Сергей Жаворонков.
Ну, в принципе, сейчас, когда объявлено перемирие, значит, у этого перемирия есть два, как бы, глобальных выхода. Оно может существовать достаточно долго и перейти в режим каких-то договоренностей по аналогии с договоренностями между Молдавией и Приднестровьем. Я напомню, что там, например, приднестровские предприятия во главе с их металлургическим заводом, они, значит, платят налоги в бюджет Приднестровья, но при этом платят таможенные платежи в бюджет Молдовы, когда экспортируют свою продукцию. То есть некие такие компромиссные варианты, в принципе, найти можно при желании.
Зачем это Российской Федерации?
Значит, если, ну, например, чтобы 500 тысяч беженцев или сколько их там, 400 вернуть туда, потому что мы же сейчас этих беженцев должны кормить. Значит, соответственно, а второй вариант, он состоит в том, что это перемирие, оно будет хрупким,
секунду.
И, собственно, боевые действия там возобновятся.
Подождите секунду, я просто попросил бы вас уточнить. То есть мы в любом случае за это должны заплатить. Либо когда оплачиваем беженцев, либо когда оплачиваем этим беженцам будущее место работы там, в Донбассе.
Ну, на мой взгляд, ситуация с беженцами, она, так сказать, сложная. Я думаю, что многие из них не захотят возвращаться в любом случае. Но я, опять же, не являюсь сторонником того, чтобы взять эти территории на кошт и платить им российские пенсии, российские зарплаты.
Значит, то есть за заводы заплатить, а пенсии и зарплаты...
Я считаю, что оптимальным было бы России сейчас помочь с... Во-первых, решением гуманитарных вопросов по доставке там, медикаментов, продовольствия и так далее. Второе, помочь с возможным восстановлением некоторых предприятий, разрушенных войной.
Вот что может делать Россия, господин Жарихин, с вашей точки зрения.
Вы знаете, собственно говоря, сейчас речь идет, мы будем говорить прямо, сейчас речь идет о замораживании ситуации в той или иной форме. А вот форма имеет очень важное значение. Есть две модели замораживания ситуации, наиболее распространенные в мире, которые, к сожалению, обычно приводят к появлению нового стула в зале заседаний Организации Объединенных Наций. Это когда, так сказать, противостоящие стороны...
Я бы сказал, табуретки все-таки. Пока. А? Табуретки по первое, ну, на первое время.
Да-да, это самое. Когда противостоящие стороны жестко разделяются... Между ними ни экономического, ни, так сказать, гуманитарного общения, ни общения между людьми нету. Вроде и войны нет, но и общения нет. И они, у них возникает все большее отчуждение. Это вариант, например, вот если у нас, например, брать, хотя и в мире много-то в основном по такой модели действовали, то самое, у нас это вот Абхазия-Грузия, да? И что видим в итоге? А вот есть более редкий, но с моей точки зрения, более, так сказать, перспективный с точки зрения урегулирования вариант, действительно, вот приднестровский. Потому что там, так сказать, они вроде разделились, но, правильно вы сказали, экономическое взаимодействие идет, гуманитарное идет, больше того, даже спортивное. Потому что у них, так сказать, поднестровская команда...
Но там прошло время.
Многократный, это с самого начала был чемпион Молдовы. И Молдова принимает на стадионе в Тирасполе другие сборные, потому что самый лучший стадион. Ну, и там, я знаю, что половина одного университета работает профессора здесь, другие там, в общем, все меняются и так далее. И тогда есть... Все время перспективы, которые, правда, все время, так сказать, мешают их осуществить, но перспективы примирения, они сохраняются. Вот сейчас вот тот вариант очень корявый, очень многими двусмысленностями и, так сказать, вот несуразностями, но, тем не менее, скорее второй вариант, вот он здесь вырисовывается в этом законе.
Еще 207-й пишет, а что, собственно, такое Новороссия? Ну, то есть, пишет, а это треть области двух областей. То есть, ну, это совсем мало
и не жизнеспособно. Нет, но это самая главная проблема, с которой сейчас, против которой будет, собственно говоря, выступать представители той самой Новороссии. Они будут требовать, конечно, чтобы,
то есть, чтобы этот закон распространялся.
Нет, этот закон распространялся целиком на Донецкую и Луганскую области.
Они могут требовать, они могут это получить. Вот вопрос.
Это вопрос дискуссии. Дискуссия, которая, может быть, к сожалению, иногда будет прерываться и военными действиями.
Одна баррикада пишет. Тот же, кстати, 207-й, просто потому, что господин Жарихин и господин Жаворонков сливщики реальной Новороссии. То есть, с вашей точки зрения, у Новороссии нет будущего. Давайте вот я уточню все-таки, господин Жаворонков.
Ну, конечно, нет. Это пропагандистский термин, который придуман год назад. Это никакой Новороссии не существует. Был исторический термин «Малороссия», а Новороссия — это просто придумали сейчас пропагандисты.
Нет, ну, Новороссия не сейчас пропагандисты придумали. Новороссия действительно есть, но она, кстати, шире, так сказать, чем Луганская и Донецкая области, это, в общем-то, значительная часть юго-востока Украины, дело не в этом. Дело в том, что в реальной нынешней политической ситуации, так сказать, вот говорят, вот сливщики, так сказать, не сливать, это значит обрекать эти области на судьбу непризнанных регионов. В мире такая ситуация, это реальность. С ней ничего не поделать.
Значит не признавать реальность.
Где-то да.
7373948, господа, я попрошу вас надеть наушники. 7373948 в 495-м коде. Работает смс-портал, можно писать через сайт, можно писать через Twitter. Не получилось, но получится сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел уточнить, вот один из ваших выступающих сказал, что термина «Новороссии» нет, и его вообще не существовало, это некий выдуманный. Я бы порекомендовал ему обратиться к истории.
Нет, подождите, мы не обсуждаем исторические вопросы. Давайте говорить о современной Новороссии.
Позвольте, без истории нет современности. Нет, надо учитывать...
Я прошу прощения, извините, господа, давайте в исторические экскурсы сейчас мы отправляться не будем. Мы говорим о том, что сейчас называется Новороссией, ведь господин Жаворонков сейчас наверняка скажет, мало ли что было тогда Новороссией. И будет прав, потому что сейчас мы обсуждаем другую тему. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
У меня такое предложение. А если у этих ребят получится...
То есть...
Если они референдумом национализируют всю промышленность, нормально ее через аукционы продадут. Дадут рабочие места людям, поднимут нормальную экономику.
То есть, и покажут ребятам...
Украине,
нет,
как
секунду.
Нам надо жить. Что
секунду.
Тогда ваши собеседники
Секунду. Ребятам надо дать попробовать, господин Жарихин. А вдруг получится? Вот так вот. Эксперимент.
Вполне может быть. Вполне может быть, и поэтому ничего не предрешено.
Нет, но если более начать того, давать ребятам более пробовать...
Более того, если киевская власть продолжит принимать такие вот корявые, косые законы, как приняли сегодня, я не исключаю, что действительно Новороссия, так сказать, скажет вполне определенно, мы с вами дело иметь не хотим. Вы несерьезные люди. Потому что, так сказать, мы с вами хотим договариваться, а вы на это предлагаете совершенно несусветные вещи, которые невозможно реализовать раз и не устраивают ни нас, ни население Новороссии, два.
Это Владимир Жарихин, Сергей Жаворонков. Надо дать ребятам попробовать.
Ну, смотрите, структура экспорта, скажем, Донецкой области, она совпадает...
Целиком.
Она совпадает со структурой экспорта Украины. То есть примерно, значит, 30 с лишним, с небольшим процентов в Европу и примерно столько же в Россию. Значит, предположим, Россия готова будет с ними торговать. А кто в Европе будет подписывать какие-то договора с, так сказать, властями непризнанной их республики? Никто их подписывать не будет. Они смогут продавать свою продукцию только через Украину, по аналогии, вот как я рассказывал вам с ситуацией Приднестровья и Молдовы, когда Приднестровье продает продукцию своей металлургии в Европу, оно, так сказать, юридически рассматривается Европой как часть Молдовы. Значит, и еще, вы не забывайте, что 60% бюджета Донецкой области, вот, ну, до начала боевых действий, это были дотации из бюджета Украины. Там очень непростая ситуация, и мнение о том, что Донецкая область является кормильцем всей Украины, оно, мягко говоря, неоднозначно.
7373948, телефон прямого эфира, и мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Александр, Москва.
Прошу.
Вот у меня такой вопрос к уважаемым ведущим. Я хотел бы узнать, вот сейчас Славянск, он под украинской юрисдикцией, сейчас они захватили же его, да?
Так, и что?
Да, вот теперь представьте, ну, принимается план, вот этот закон Порошенко, и будут выборы 26-го там числа, да? И представляете, в разрушенном полностью Славянске выставляют кандидаты «Свобода», «Правый сектор», и вот эти жители несчастные, которые погибли, сколько там оставшихся часть живых, они должны голосовать за эти партии? Это же абсурд, я не понимаю, как там дальше будет ситуация. Можете, пожалуйста, объяснить?
Объясните.
Я предлагаю вам найти в интернете фотографии городской администрации Славянска, ну, где находились, так сказать, где находился штаб сепаратистов. Вот, это здание практически не повреждено. Так что вот не преувеличивайте масштабы того, что там происходило, а действительно посмотрите на вот сумму обстоятельств. И опять же не преувеличивайте, значит, популярность там Новороссии. Да, действительно, скажем, Порошенко там значительно менее популярен, чем в Киеве, но когда там проводились выборы президента Украины, Порошенко там набрал 35% голосов. На втором месте был Тегибко с примерно 25%. Да, в Киеве Порошенко набрал 63%, а во Львовской области 69%, но, извините, там и с точки зрения голосования населения все не так просто.
Владимир Жарихин. Ну, смотрите,
коллега, все-таки, так сказать, политологией-то я занимаюсь. Естественно, там голосование было выборочным. То есть те, кто был против Порошенко,
они просто
против киевской власти, они не участвовали. И вы говорите о выборке среди тех, кто там был в этих регионах, лоялен киевской власти. Их там было где-то десяток процентов.
Нет. Я тогда верну вас к вопросу, который ставил перед нами слушатель. Он говорил о том, как можно устраивать, по сути, киевские выборы, ну, Киев, организатор этих выборов, в городе, который чуть ли не с лица земли стерт.
Нет, но там люди просто не пойдут на выборы. Это же понятно совершенно. И это, кстати, возможно, источник фальсификации. Потому что, естественно, киевская власть будет натягивать количество проголосовавших на Востоке по политическим причинам. Когда натягивают количество проголосовавших, надо где-то поставить галочку.
Но вам
понятно,
Юрий,
кому буду ставить галочку, какому
блоку. Но вам
блоку.
Пишет Юрий через сайт, но ровно так же ведь там проводили референдум, тех, кто против, просто не спросили.
Но в референдуме-то приняло участие очень значительное
количество. Мы не знаем, сколько там приняло участие. Там было красивое шоу, когда на Мариуполь, город с населением 200 тысяч человек, открыли 4 избирательных участка, и там образовались очереди. Если вы в Москве откроете 4 избирательных участка, я вам тоже гарантирую километровые очереди.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Как вам не нравится?
Добрый день.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва, 30 лет. Вот у меня такой вопрос к господам экспертам, к ведущим. После всего того, что произошло на юго-востоке Украины, если рассматривать это не как вот именно вот как конфликт там вот в Украине, а как целенаправленную программу Америки по ослаблению России, да? То есть России навязали эту войну, так или иначе навязали эту войну, да? У России идет колоссальное отвлечение внутренних ресурсов, и вы сами это косвенно вот там некоторое время назад упомянули об этом, да? То есть Россия все более и более слабеет, против нас вводят санкции. Суть вопроса, какие дальнейшие вы видите шаги развития вот именно этой ситуации? Не именно в Украине, а вот в глобальном смысле. Спасибо.
Спасибо.
Ну, коротко постараюсь. Такая точка зрения имеет право на существование, потому что я напомню вам, что США с самого начала объявили, что они не собираются ни вводить на Украину войска, ни поставлять Украине оружие, несмотря на то, что будет делать Россия. Это, в общем, ну, такое прямое приглашение, так сказать, добро пожаловать. Проблема в том, что на Украине, собственно, и без американцев есть кому воевать. И вот, опять же, там во многом действительно ситуация гражданского конфликта, а не конфликта каких-то государств. Значит, я, тем не менее, видел бы урегулирование таким образом, что базой его могут стать новые выборы органов местной власти под международным контролем с участием в том числе и России. Там же какая ситуация? Там какие-то мэры сейчас арестованы украинцами, какие-то мэры бежали в Россию, какие-то мэры продолжают, там, как мэр Донецка, исполнять обязанности, значит, он там, кстати, очень популярный, Лукьяненко, значит, но находясь в Мариуполе, потому что из Донецка он бежал. Значит, вот если на Украине сейчас под международным контролем провести, я имею в виду, вот в этой, в зоне конфликта, выборы местных мэров, местных шерифов, если угодно, да, вот это и могло бы стать основой некой договоренности, потому что все ж чего боятся, что вот мы уйдем с оружием, а те с оружием придут, и это взаимный страх, его надо как-то преодолевать.
Ну, как непонятно.
Ну, я бы не исключал бы возможности появления, там, скажем, и миротворцев, которые устроили
но
бы
это обе быть стороны. Инопланетяне в
которые. Белорусы, например. Почему? Белорусы. Белорусы
американцы ждут прямо белорусов. Только
ну, Белоруссия занимает компромиссную позицию между украинскими и российскими властями. И, в общем,
и Лукашенко. Это признается американцами.
Ну. Скажем так, для американцев Украина глубоко второстепенная тема, потому что они с ней почти не торгуют. Украина очень важна для Европы.
Говорит Сергей Жаворонков, Владимир Жарихин, прошу вас.
Так, а что там тогда Маккейн делал, что там Нулан делал, зачем печенье сдавало, мне совершенно непонятно.
Слушайте, ну печенье у нее с собой было, да и все. Она помогла людям, которые с утра до вечера на площади.
Да, понятно. Ну, все-таки у меня несколько другой взгляд. Я же сказал, что я правый, да? Значит, во внешней политике империалист, да? Безнадежный. Конечно, это в первую очередь внутренний конфликт Украины. Но внутренний конфликт инициированный снаружи. Потому что внутренний конфликт, если бы снаружи не инициировали, можно было бы разрешить 22 февраля.
Если снаружи инициирован против Украины, тогда мы тут при чем?
Снаружи инициирован против России. Потому что и против Европейского Союза. Самое милое дело, посредине Европы создать такую большую-большую Сомали. Она уже есть. И есть уже даже, так сказать, отдельные власти в разных частях этой Украины-Сомали, да, и между ними есть военные столкновения, и эта проблема непрерывно болит голова у Меркель, у Путина, то, что надо, а доллар растет как на дрожжах. Замечательно. И при этом интересы Украины являются действительно самыми последними для американцев. Что с этой страной произойдет, им глубоко наплевать. Им самое главное поссорить Россию и Европейский Союз для того, чтобы продолжать держать около ноги европейских представителей, чтобы Европа как была, так и оставалась экономическим гигантом и политическим карликом.
Неблагодарные пишут, что США просто влезли на русскую землю, а русская земля — это и на Украине русская земля. А, давайте
от
вот
слова «Русь», а не «Россия».
Ну да. Так вот, еще раз, и на голосование я ставлю этот вопрос. Вот уже без вот этих вот полутонов, типа Россия должна платить гражданам Украины, но не Украине как государству, Россия может получить возможность финансировать восстановление Донбасса. Россия должна это делать?
Я считаю, что да, должна.
Господин Жаворонков?
Мы должны ограничиться гуманитарной помощью и восстановлением тех предприятий, которые нужны для возвращения туда беженцев.
134-21-35. Россия может получить возможность финансировать восстановление Донбасса, и она должна это делать. 134-21-35.
Но здесь не получилось, да, нет?
Нет. А я как раз «да, нет» задаю никак. Жаворонков против Жарихина. Да, должна. 134-21-35. 134-21-36. Может получить возможность, и такой возможностью пользоваться не нужно. Мол, сами им деньги нужны. 134-21-36. Вот эти два телефона сейчас работают. Теперь 7373-94-8. Получается, что вы оба говорите «да, должна». Так или иначе, но если есть такая возможность, нужно ей пользоваться.
Ну да, только речь идет об объеме, да?
Да. И сейчас проверим, что думает по этому поводу аудитория. Слушаем, 7373-94-8. Здравствуйте. Алло.
Алло, вы слышите, да?
Да, у вас какой-то особый телефон, похоже.
Ну, обыкновенный. Вот я вам хочу сказать, что вот Крым, он выбрал меньшее зло, как во время Великой Отечественной войны, то есть сталинский режим, это было меньшее зло, чем европейский фашизм. И сейчас вот Новороссия, Крым, они выбирают именуемый на Западе режим Путина. Это меньшее зло, чем фашизм, который культивируется банкирами еврозоны.
А вот скажите, секунду. Алло. Да, вот вы говорите, фашизм культивируемый там и так далее. Вот это определение, оно откуда у вас взялось?
Ну, я так считаю.
А ну откуда вот это вот мнение у вас появилось? На основании чего?
Ну, так а там же фашизм. Вообще, я недавно читал украинский гимн. И там прекрасные слова, что там про казацкий род говорится. И вот если спросить любого
правосека,
спросить ему, задать ему вопрос, считаешь ли ты Бендеру, Гитлера казацкого рода? Вот кого он считает за казацкого рода в Украине?
И это
вопрос
к любому здесь
украинцу на Украине.
Где здесь фашизм-то? И ушел. Господа, вот вы понимаете вот эту историю? Потому что вот Юрий тут же задается вопросом, а в чем там проявляется фашизм? Господин Жаворонков.
Да ни в чем. Ну, Бендера был исторической фигурой, который успел
Бандера, господа,
Бандера, конечно. Успел повоевать с тремя, так сказать, властями. С поляками, с Гитлером и с Россией, и с советской властью. Вот такая была ситуация. Они сначала воевали с поляками, потом с немцами, а потом с советской властью.
Это господин Жаворонков, господин Жарихин. Где там фашизм? Ну, там, кроме касок мы видели, ну, это.
Фашизм, да. Это вообще, так сказать, вот привязалось. Это итальянское слово, и, собственно говоря, оно было в Италии. В Германии был национал-социализм, нацизм. То есть преимущество одной нации по крови над другими. К сожалению, элементы такого мышления на Украине, в том числе и среди властвующей элиты, есть. Это факт. И вот это, так сказать, такой нацизм, он, к сожалению, культивировался не один год, а десятилетия, в том числе и с помощью учебников соответствующих. Там «Великие укры», там, которых не было, и так далее, и тому подобное.
Помните, в начале программы, еще до начала эфира, мы говорили о том, что, скорее всего, люди поддержат вот эту возможность так или иначе потратить деньги на восстановление Донбасса. Так вот, нет. 32-68 результаты голосования. 32% только из тех, кто голосовали, согласны с той позицией, которую, по сути, вы оба высказали.
А я вас предупреждал.
Говорит Владимир Жарихин, он заместитель директора Института стран СНГ, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Сегодня были на баррикадах. Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.